Всем привет!
Привет-привет!
Меня зовут Алина.
А меня Саша.
С вами второй сезон подкаста «Кто это такая?» про женщин в искусстве, в котором мы изучаем жизнь художниц и разбираемся, какое место они занимают в истории мирового искусства.
Мы возобновили выпуск эпизодов. Подписывайтесь на нас в Инстаграме на аккаунт whosheis.podcast. Там вы сможете найти работы, которые мы обсудим в этом эпизоде.
Сегодня мы будем обсуждать женщин Баухауса.
Да, женщин Баухауса и Баухаус в целом. Обсудим, в чем его особенности, что это такое и каково было женщинам там учиться.
Ну что, поехали?
Поехали. Прежде чем мы перейдем к женщинам Баухаус, мы поговорим, что вообще такое в принципе Баухаус. Баухаус — это немецкая школа дизайна, немецкая художественная школа. Чем эта школа была такой особенной? А особенная она была тем, что развивала индивидуальное художественное видение, сочетая передовые идеи в искусстве. Тогда это было начало века, и уже активно развивались идеи абстракционизма, кубизма, всех новых направлений, принципиально отличающихся от фигуративного искусства, принципами массового производства и акцентом на функциональность, на бытовое использование предметов дизайна и предметов искусства. Был такой холистический подход к дизайну в целом в школе Баухаус. Что это значит? Это значит, что активно создавались коллаборации между специалистами разных областей, проводились эксперименты с материалами, формами и техниками, и проводилась такая командная работа над произведениями дизайна. Периодизация школы, ее обычно связывают с городами, где эта школа открывалась и существовала. Было три места, три города: Веймар, Дессау и Берлин. В Веймаре Баухаус открылся в 1919 и просуществовал там до 1925. Затем в Дессау с 25 по 32 это был самый долгий, самый успешный период Баухауса. Затем в Берлине она просуществовала всего год и была закрыта под давлением национал-социалистов, которые пришли к власти. Дальше поговорим, наверное, немножко про историю. Открыл школу немецко-американский архитектор, один из пионеров модернистской архитектуры, международного стиля, Вальтер Гропиус. И он был директором школы Баухаус с 1919 по 1928 год. Он, наверное, был одной из самых важных персон в идеологии школы и в целом в том, что она стала всемирно знаменитой. Школу Баухаус отличал либеральный дух и идеи равенства, что позволяло проводить радикальные эксперименты во всех областях искусства в школе. Это не всем нравилось. На этой почве были конфликты, как внутренние, так и внешние. Известно, что политическая обстановка в Германии 20-30-х была очень напряженная, и такое поведение не нравилось не только национал-социалистам, но и просто людям консервативно настроенным. В Баухаусе студенты, как правило, свободно одевались, свободно самовыражались. Мальчики с длинными волосами, девочки с короткими стрижками.
О боже.
О боже, да. Позволялось рисовать с натуры всем, хотя это было вообще абсолютное новшество, и до этого женщинам в каких-то обычных, да, художественных школах нельзя было посещать классы натуры. Ну и это только такие маленькие примеры той свободы, которая там царила. Как был устроен учебный процесс, да, так, высокоуровнево? Было два курса. Подготовительный курс, который длился всего полгода, но который был обязателен для всех студентов. Неважно, с каким бэкграундом ты поступал, этот курс проходили все. Это как бы такая была боевая подготовка к серьезной работе.
Одна из студенток Баухаус рассказывала, что этот подготовительный курс был, как будто бы им промывали мозги.
Да?
В позитивном таком смысле, что как будто бы их всех настраивали на этот особый дух свободы, который в ней царил. Все-таки это было уникальное место.
Да, и мне кажется, что в сериале это тоже довольно хорошо показано, во многом из-за их преподавателя Йоханнеса Итана, который был такой очень экспрессивный человек, и который нестандартно подходил к процессу обучения, который мог, например, начинать уроки с практик дыхания или с медитации, который проводил классы йоги во внеучебное время.
Занятие мечта просто.
Да.
Да, Йоханнес Итан мог бы в моей, мне кажется, йога-студии преподавать спокойно сегодня.
Да. Потом его уличили в участии как будто бы чуть ли не в секте, поэтому, может быть, и нет, в итоге он ушел с поста преподавателя школы. Но мы сейчас не об этом, мы сейчас говорим про курс. Значит, был подготовительный курс, который длился полгода, был обязательный для всех. Там скорее студентов учили учиться, как в Баухаусе, да, то есть учили учиться по-новому, учили как-то открывать границы, ставить эксперименты, подходить как-то неординарно, мыслить креативно. Основной курс длился 3 года. Студент мог выбрать после подготовительного курса одно из направлений. И направлений было очень много. Архитектура. Кстати, вот архитектура очень интересна, потому что Баухаус ассоциируется в первую очередь с модернистской архитектурой, но архитектура как направление Баухаус появилась не с первого года существования школы, а много позже. Но, тем не менее, направлений было много. Скульптура, работа по дереву, по металлу, текстиль, колористика и другие направления. Баухаус оказал огромное влияние на все, что мы сегодня видим, да? Весь наш быт, который нас окружает, предметы мебели, утвари, архитектуру, дизайн в целом. В 1933 году Баухаус окончательно закрыли, потому что национал-социалисты пришли к власти, и Баухаус считался дегенеративным искусством. Начались гонения на евреев, и многие студенты были евреями или еврейского происхождения, или женаты или замужем за евреями. В силу этих обстоятельств и студенты, и преподаватели разъехались по миру, кто куда, но идеи Баухаус, подход Баухаус, они распространялись, потому что многие студенты, преподаватели, они продолжили заниматься своими карьерами. И Баухаус оказал влияние также, кроме архитектуры, на образование архитектурное, влияние на графический дизайн, дизайн интерьера, промышленный дизайн, типографику. Даже спустя 100 лет оригинальный дизайн Баухаус, тот, который был, разрабатывался тогда, и те предметы дизайна, которые разрабатывались 100 лет назад, они смотрятся современно и сегодня и продолжают вдохновлять художников и дизайнеров.
Саша, ты в самом начале упомянула, что Баухаус был школой с идеями равенства, да, такой прогрессивной школой того времени для начала.
Yes, but.
20 века, да, yes, but. Ну, контекст женщин, конечно же, был особенным в этой школе. Что вообще происходило в Германии с правами женщин в это время? Они только-только получили право голоса, получили возможность участвовать, собственно, в общественной жизни Веймарской республики. На тот момент это была Веймарская республика, и первое здание Баухауса, оно было именно в Веймаре. И они получили право поступать в высшие учебные заведения на тех же правах, что и мужчины, наконец-таки. То есть им не нужно больше идти в частные школы, чтобы учиться искусству, что вообще большой прогресс. Но, к сожалению, для этого требуется такой минимальный уровень знаний. В Германии он назывался абитур. Это что-то типа полного школьного образования, насколько я понимаю.
Чтобы стать абитуриентом, нужен абитур.
Конечно же, у многих женщин не было этого уровня, и нужно было доучиваться, чтобы поступить в эти заведения. Но Баухаус, к счастью, принимал без абитур. Без абитура. Так что в Баухаус можно было поступать без особых ограничений, будучи женщиной. Но в целом в обществе были смешанные чувства по поводу этих прав. Даже была такая пропаганда, такая фраза, как бы, которая была популярна в это время. «Киндеркюхе и кирхе» — «дети, кухня и церковь». И предполагалось, что женщина будет знать, продолжать знать свое место, да, как и тысячи лет до этого. И даже ввели специальный день матери, чтобы продолжать пропагандировать эти традиционные ценности. Что-то мне это все напоминает, к сожалению. Но все это было 100 лет назад, прошу заметить. Да. Это не сегодняшний день. Так вот, на вступительной речи в честь открытия Баухаус первый ее директор Вальтер Гропиус произнес такую речь. «Мы принимаем в ученики любого человека с незапятнанной репутацией. независимо от пола и возраста. Мы не будем делать различия между прекрасным полом и сильным полом. Должно быть абсолютное равенство, но и полный паритет обязательств. Никаких уступок дамам. То есть, казалось бы, такая речь, кажется, что сейчас все станет прекрасно.
Звучит отлично.
Ну, конечно, Гропиус рассчитывала, что на первый набор поступит примерно 50 женщин и около сотни мужчин. Что случилось на самом деле? На первый курс подали заявление 84 женщины и 79 мужчин. То есть женщин оказалось больше.
Внезапно.
Чем мужчин? Гропиусу это совсем не понравилось. То есть как будто бы он хочет равенства, но не настолько. До абсолютного равенства далеко, к сожалению. Ну, не стоит забывать, что это, конечно, начало 20 века, и что все эти идеи были относительно новыми, и нужно было время, чтобы это постепенно ввести и привыкнуть к этой идее, да, что у женщины есть права. Что решает Гропиус? Он говорит, ну, раз нам все равно придется принимать женщин, давайте тогда попробуем ограничить их по таланту. И будем принимать только женщин экстраординарного таланта.
Идеальный план.
А мужчины нам любые подойдут. Какие придут, таких и возьмем. К сожалению, за всю историю существования школы, за вот эти 14 лет, получается, кстати, совсем недолгая история для того вклада, который они внесли в целом в историю искусства, историю дизайна. К сожалению, к концу этого периода ему все-таки удалось выполнить свой план. По статистике, мужчин было примерно вот около 70%, а женщин треть, получается, примерно, да, так как Гропиус изначально и задумывал. Так что это ограничение все-таки повлияло очень сильно на состав гендерный этой школы. Помимо ограничений в плане таланта, также было после подготовительного курса всех женщин отправляли в текстильную мастерскую. Она даже первое время так и называлась, женским классом, к сожалению.
Woman department.
Женщинам не давали права выбора. Судя по источникам, они даже на самом деле не особо догадывались, что их ограничивают как-то. Потому что вся эта дискриминация была обнаружена уже в документации, в переписках между преподавателями, да, вот эти ограничения, которые вводил Гропиус на талант, например. Никто из женщин про это не знал. Про текстильную мастерскую мы сегодня поговорим детально. К концу существования школы на самом деле женщинам удалось доказать, что они могут абсолютно все. И даже есть такая специальная статистика с количеством женщин и мужчин в каждой из мастерских. В ней можно увидеть, что женщины были просто во всех мастерских, абсолютно во всех. И даже в архитектуре. Почему я говорю «даже»? Потому что был очень странный стереотип в то время. Считалось, что женщины могут мыслить исключительно в двухмерном плане. Мысль трехмерная — это исключительная способность мужчин.
Я вот не уверена, даже стереотип это или нет. У меня такое ощущение, что, ну, как будто бы была вера такая в это, что да. Это как будто бы природой заложено. Что-то хотя такое. Наука это, ну, не было доказано.
Конечно.
Ну, это и не могло быть доказано.
Конечно. И все, что не текстильное, считалось слишком сложным для женщин в целом. Текстиль, как бы мы уже в предыдущих эпизодах тоже обсуждали про то, что текстиль в целом всегда считалось таким второсортным искусством, потому что женщины этим занимались веками, свободное время, сидя у себя дома, поэтому это считалось просто продолжением этой традиции, да. Давай поговорим про отдельных учениц. Мы сегодня выбрали трех из них, на самом деле их было просто сотни. Больше 400. Многие из них внесли просто огромный вклад в развитие искусства, в развитие дизайна. Но сегодня мы будем говорить про Гюнту Штольц, про Ани Альбертс и про Марианну Брандт.
Мы начнем с Гюнты Штольц, так как она была одной из первых учениц Баухаус, текстильной мастерской, а во-вторых, потому что она стала первой женщиной-преподавателем в школе Баухаус. Я бы сказала, даже благодаря ней началось активное развитие текстильной мастерской. Чуть-чуть про ее биографию сначала, да, скажу. Гюнта Штольц, она в молодости училась в школе прикладного искусства, изучала керамику, роспись по стеклу и декоративное искусство. Интересный такой факт ее биографии. В 1917 году она добровольно ушла на фронт работать медсестрой в Красном Кресте. В 1918 она уже вернулась назад и в то же время примерно познакомилась с манифестом Баухаус. Она решает попробовать поступить в Баухаус и посещать стекольную мастерскую и мастерскую настенной живописи в течение лета, чтобы посмотреть и попробовать, как там вообще все устроено. И в 2020 году она уже зачислена в Баухаус со стипендией на учебу. У Гюнты изначально был очень волевой характер, и, что немаловажно, была огромная поддержка ее отца. Не каждая молодая девушка в свои 20 лет могла похвастаться такой поддержкой. Когда она начала учиться на подготовительном курсе, она открыла для себя просто абсолютно новый мир. Мы уже говорили, что подход к обучению и подход в целом к созданию, да, даже, наверное, идеи как-то генерировать, да, учили по-другому, был совершенно новый, абсолютно отличающийся от того, чему учили и как учили в традиционных художественных школах. И она начинает посещать классы Йоханнеса Итона, изучать ритмику рисунка, посещает классы рисования с натуры. Что интересно, кроме того, что для нее вот это открытие, да, что она теперь может посещать классы натуры как женщина, натуру они рисуют в движении. Это еще один элемент новшества, который привносил Йоханнес Итон в процесс обучения.
Там прям модели бегают в сериале по залу.
Да-да-да, сериал классный, мне очень нравится. И мне кажется, что он довольно точный касательно вот атмосферы, исторических событий. Мне кажется, он довольно точный. После окончания подготовительного курса она идет работать в женский отдел, ткацкую мастерскую или женский отдел. Это немножко идет вразрез с тем, чего она ожидала, потому что Баухаус все-таки ее вдохновил этот манифест, да, идеи равенства. Но ожидания и реальность столкнулись и противоречили друг другу в каких-то моментах, да. Но она активно включается в работу мастерской, сразу же становится лидером. Она начала обучать других студентов, активно стала участвовать в жизни школы. Это тоже приводило к трениям внутренним. Это тоже такой момент, который заставляет задуматься, как все непросто. С одной стороны, у нее такие возможности, и она как-то вот хватается за это и вкладывается. Но другим женщинам Баухаус это не очень нравится. Во-первых, потому что она как будто бы активно поддерживает то, что женщины по умолчанию идут в ткацкую мастерскую, не имея возможности выбирать другие направления. А с другой стороны, она, кроме ткацкой мастерской, еще участвовала в организации школьной столовой, например. Женщины могли работать на огороде и каким-то образом участвовать и в процессе приготовления пищи, участвовать, в общем, в традиционных таких женских делах. Это не всем нравилось. Это тоже создавало внутренние трения среди студенток. В 1921 году Гюнта начинает сотрудничать с Марселем Брюером, одним из самых выдающихся студентов и выпускников школы. Марсель Брюер был дизайнером мебели, и он предложил ей коллаборацию. Он создает стул, а она создает для него текстиль. Сначала они создают такой довольно экспрессивный, причудливый африканский стул, очень характерный, а затем более лаконичный стул в духе Баухаус.
Это как будто бы фигуративность и абстракция, эти два стула.
Да, 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 да. Но они вообще абсолютно разные, но мне оба они нравятся. Что еще было в мастерской? Какие там конфликты, скандалы, интриги? Там было много всего. Да. Георг Мухе, руководитель мастерской, не интересовался, как он это называл, женской работой, и он мало включался в жизнь мастерской. Занимался организационными моментами.
Менеджерил, да?
Да, и финансовыми моментами.
Я слышала, что он даже хвастался тем, что даже не знает, как эти ткацкие станки работают.
Как будто бы это что-то ниже его достоинства, да? Но интересная вещь, что мастер ремесла, женщина Хелен Бёрнер, она тоже, как вот свидетельствуют источники, мало разбиралась в технических аспектах. Поэтому важно рассматривать работы веймарской эпохи именно визуально, а не технически, потому как у студентов почти не было опыта. Но это было большим стимулом для нашей героини Гюнты Штольц.
Как будто бы нет рамок, да?
Нет рамок, и расширяются идеи. Сначала она воплощает идеи Баухаус в веймарский период, когда нету еще опыта технического ни у преподавателя, ни у студентов. Она воплощает это в набросках, да. Это стимулирует ее к тому, чтобы освоить курсы по окраске тканей, при этом вне Баухауса. ну, соответственно, экспертизы внутри нет, она нашла курсы вовне. И она сдает, помимо этого, экзамен под качество, то есть она очень так основательно прокачивается. И это позволяет ей заново открыть ранее заброшенные красильные мастерские. Почему она начала это делать? Потому что она посещает классы Поля Клие по колористике и активно начинает работать с цветом, и активно у нее воображение вот это вот цветовое, мне кажется, развивается тогда.
Да, мне кажется, это хороший момент, чтобы сказать, что в Баухаусе было очень много звездных преподавателей, да, которые были вообще одни из самых важных художников современности до того момента. Пол Клей, Кандинский,
Махой Надь.
Приезжал еще какие-то лекции давать. Тео ван Дойсбург, основатель направления Дестиль нидерландского, в котором участвовал Мондриан. То есть у них были просто топовые преподаватели того времени.
Да, после того, как ей удается прокачать техническое мастерство, ткацкая мастерская становится самым финансово успешным предприятием Баухаус. Как она становится таковым, сейчас немножко расскажу. В 1923 году состоится первая выставка Баухаус. Выставляется жилой дом, над проектом которого от и до работали студенты Баухаус, начиная от архитектурного проекта и заканчивая интерьером, мебелью, вообще всем от и до. Соответственно, ткацкая мастерская принимала активное участие, и женщины из ткацкой мастерской делали весь текстиль для этого дома. Ковры, обивку мебели и даже какие-то мелочи типа плечиков для одежды. Этот проект, этот дом, он привлекает огромное внимание людей из художественной сферы, из сферы дизайна. Людям очень нравится этот текстиль. И благодаря этой выставке, благодаря тому, что люди смогли увидеть произведения Баухаус, у ткацкой мастерской появляются заказы. Таким образом, они становятся успешными. Здесь можно отметить, что благодаря количеству заказов, да, благодаря тому, что это пользовалось популярностью, это позволяло Гюнте и другим студенткам экспериментировать с разными типами тканей, с разными типами паттернов. Сохранилось очень много образчиков тканей, разных вот экспериментов, которые они проводили. Гюнта была очень много занята производством, техническими аспектами, и у нее было мало времени, чтобы заниматься арт-проектами. Но, тем не менее, у нее таковые есть. Она задается вопросом, может ли быть вот ковер, да, какой-нибудь условный, произведением искусства. Она приходит к такой мысли, что да, потому что это произведение, оно отвечает всем параметрам художественного произведения. Да, то есть оно может там иметь и форму, и цвет, и содержание, и идею, и, в общем-то, все. И если вот посмотреть, например, на вот этот вот wall hanging, это уже позднее произведение, 27-28 год, то оно прям произведение. Гюнта становится первой преподавательницей. Смотрим сейчас на фотографию, где она среди всех преподавателей мужчин. И это выглядит так странно. Все такие взрослые мужчины, важные в шляпах и плащах, и она одна единственная женщина среди них, среди вот этих всех звезд типа Кандинского и Поля Клея.
Отражает дух равенства эта фотография в Баухаусе.
Да.
На самом деле, несмотря на то, что ей дали статус преподавательницы, она работала там не на таких же условиях, как и мужчины, конечно же. У нее очень долго были временные контракты, ей долго этот статус не давали официально, она была то помощницей, то какой-то студенткой с большими правами. В общем, это был очень странный статус. В целом, женщины-преподавательницы Баухауса сталкивались с большими проблемами и с худшими контрактами, с худшими условиями.
Спустя 100 лет, в 19 году, фирма, которая производит текстиль, выпускает ткани по дизайнам Гюнты Штольц и Анни Альберс.
Тоже ученица ткацкой мастерской, женской мастерской или женского департамента. Анни в юности пришла к художнику Оскару Кокошке и попросилась к нему в подмастерье. Тот мельком посмотрел на ее работы и спросил, а зачем вам вообще рисовать? Что ее, конечно, очень сильно расстроило. Она все равно продолжила учиться. У нее была возможность учиться в частных школах. Ее там смущало то бесконечное поле возможностей, которое ей дает эта учеба, да, ей хотелось каких-то рамок, какого-то направления, да, какого-то направления, каких-то ограничений, которые ей помогут на чем-то сфокусироваться. Какое-то время она также пыталась получить разрешение на сдачу экзаменов в Дрезденской школе изобразительного искусства, но ей там отказали, потому что появление женщин в творческих вузах еще не приветствовалось. Поэтому, когда она узнала про Баухаус, она, конечно же, сразу же подала туда документы. Это было в 1922 году. Но, поступив в Баухаус, она обнаружила, что все не так здорово.
Тоже столкнулась с ожиданием и реальностью.
Да. Она поступает в Баухаус, обнаруживает, что, к сожалению, ее пускают только в ткацкую мастерскую. Ее это очень сильно расстраивает, потому что, на самом деле, после подготовительного курса она задумалась о том, чтобы уйти в стекольную мастерскую, ну, или мастерскую по работе со стеклом, где на тот момент трудился уже ее будущий муж. И она вот видела, что ему можно, а ей нельзя. В итоге, чтобы остаться в Баухаусе, она соглашается на поступление в текстильную мастерскую и влюбляется в текстиль. Есть даже такая фраза из ее интервью позднего 60-х годов, в котором она говорит: Ткачество казалось мне занятием для неженок. Я искала настоящую работу. Я занялась ткачеством без особого энтузиазма, просто как наименее нежелательный выбор. Но постепенно нити захватили мое воображение. И как раз эти рамки, которые она искала, да, это что-то, что бы ее ограничивало, она нашла как раз в текстиле. Потому что в текстиле очень много технических ограничений тоже, потому что не все можно сделать на ткацком станке. И одновременно ей это позволяло выйти за рамки, как только она получила эти базовые знания.
Сначала учишь правила, а потом как их нарушать.
Да, так и есть. Аня Альберс тоже создавала настенные ковры, если так их можно назвать. В английской литературе их называют wall hangings. И она специализировалась на технических аспектах тканей, чтобы разубедить тех, кто считал, что текстильная мастерская — это для женщин. Там на самом деле было очень много инженерной работы. В 30-м году она работала над проектом ткани, который покрывал бы аудиторию школы профсоюза в Бернау. И в 30-м году директор школы, на тот момент это был Ханнес Мейер, попросил ее спроектировать эту ткань. Она долго исследовала то, что используется на данный момент. В то время это было что-то типа велюра, потому что он поглощал звук. И она забрала себе это качество как бы мягкой ткани, да, которая может приглушать громкие звуки, но сделала еще вторую сторону этой ткани, которая была светоотражающей. И так как в аудитории не было окон и света было мало, этот цвет отражался еще от этой ткани, которую покрывала зал. То есть это способствовало лучшему освещению в этом помещении. Так что это очень комплексный проект получается.
Да, очень много надо было чего продумывать.
В целом у студенток ткацкой мастерской было очень много таких проектов, которые совсем не ассоциируются с традиционными представлениями о том, что такое ткачество и что такое женское искусство, да. В Баухаусе Аня Альберс также познакомится со своим будущим мужем, Джозефом Альберсом. Они поженятся. Когда к власти придут нацисты, им придется уехать оттуда. На тот момент Анни уже преподавательница Баухауса, так же, как и ее муж, кстати. Она сменила Гюнту Штольц на ее посту, когда Гюнта ушла из школы. Но из-за того, что они еврейского происхождения, им нужно срочно бежать из страны. Что происходит? Им приходит приглашение из Black Mountain College в Штатах. Это была такая экспериментальная школа, совсем новая. Аня рассказывает в одном интервью, как они открывают это письмо, читают его, и когда они видят слово «экспериментальная школа», сразу же понимают, что они принимают это приглашение и уезжают.
Бинго.
Бинго. И потом выяснится, что Филипп Джонсон, архитектор, который отправил им это официальное приглашение, скажет ей, что из-за этого проекта с тканью для аудиториума этот проект был ее паспортом в Штаты. Именно из-за него они смогли переехать.
Звездный проект.
Они приезжают в Штаты и оба начинают работать в Black Mountain College. Она также работает в ткацкой мастерской, которая там называется лабораторией. Преподает студентам, дает им разные интересные задания. Например, одной из практик, которой они занимались, было создание мотивов, паттернов на тканях с помощью пишущей машинки. Вообще, в целом, ей нравилось создавать паттерны из неожиданных предметов. Также есть, например, одна фотография ее набросков, исследований, да, исследований паттернов, сделанная с помощью...
Зернышек, наверное.
Зернышек, да, кукурузных зернышек. Ей очень нравилось экспериментировать. В 49-м году произойдет что-то очень важное для Ани Алиберс и в целом для женщин в искусстве и женщин в текстильном искусстве, потому что MoMA откроет ее выставку, которая называется «Ани Алиберс Textiles». Для нее это будет означать... признание, официальное признание того, что то, что она делает, это важно. То, что она делает, это искусство. Это особенно важно отчасти еще потому, что с тех пор, как они переехали в Штаты, она находится в тени своего более знаменитого мужа, Джозефа Альберса, который, в кавычках, настоящий художник, потому что он работает с холстами, тогда как Анни работает с текстилем. И она тоже во многих интервью говорит о том, что из-за того, что ее медиум было текстиль, а не холст, ее искусство не считалось такого же калибра.
Вот интересный момент, если бы мужчина занимался текстилем.
Надо будет поискать мужчин текстильных художников.
Да.
Интересно, их тоже дискриминируют?
Или дискриминировали, но я думаю, что тогда никто, наверное, не занимался из мужчин текстилем.
Также Ани и Джозеф очень много путешествуют, и путешествуют много по Латинской Америке, поэтому они вдохновляются преколумбийской культурой, идеей лабиринтов, дорог, исследований каких-то древних способов создания текстилей. И она черпает очень много вдохновения оттуда.
И воплощает это тоже в своих работах.
Да, например, есть ее работа, которая называется «Red Meander», такой лабиринт. Он вдохновлен перуанской культурой. Одной из самых важных работ Ани Альберс считается работа под названием «Шесть молитв», которую она делала с 65 по 66 год. Эта работа состоит из шести вертикальных полотен, и сделана она по заказу Еврейского музея, чтобы почтить память жертв Холокоста. Так как в целом Ани еврейского происхождения, и в Баухаусе у нее тоже было много близких друзей. Некоторые из них погибли в концентрационных лагерях, поэтому и эта тема очень эмоционально близка. Поэтому она соглашается на этот проект и создает эту работу, в которой можно увидеть шесть полотен, которые соединены чем-то, что похоже на священные писания, как будто бы. Очень по-разному можно это интерпретировать. На сайте Еврейского музея пишут о том, что в целом эти ровные сетки, они как будто бы про то, сколько человек погибло, в то время как центральная, более хаотичная часть про индивидуальные жизни, да, про те мечты, надежды, которые погибли вместе с этими людьми, которых мы никогда не узнаем. Поэтому эта работа была для нее очень важна.
Она очень сильно сразу бросается в глаза, совершенно другие. Если у нее раньше такие яркие, да, в основном были, или хотя бы сильно контрастные, если не яркие, то эти серо-бежевые, блеклые довольно.
Да, на фото еще не видно на самом деле, но кажется, здесь есть немного золотистых.
Но тем не менее оттенков очень много оттенков разных, которые между собой сочетаются.
Причем использует она исключительно четыре цвета во всех этих работах, но они выглядят гораздо более богато в плане цветовой гаммы. Последней текстильной работой Ани Альберс станет полотно под названием «Эпитафия» 1968 года. На тот момент ей уже почти 70. Создание текстильных работ — это очень тяжело. Это огромные станки, и она уже в таком возрасте, когда ей сложно продолжать заниматься этим. Поэтому она переходит к графическим работам и создает это произведение с такими золотистыми нитями, которые ей тоже очень нравились в этот период. Отчасти ей это казалось чем-то загадочным. И опять же мы видим эти линии, которые очень похожи на предыдущую работу, которую мы обсуждали, на «Шесть молитв». Это идея священного писания. В целом ей очень нравилось исследовать различные способы изображать письменность.
У Гюнты Штольц тоже есть какие-то эксперименты, и даже в своих письмах она использовала какие-то символы из каких-то древних языков. Вот какой-то был интерес, видимо, может быть, у них какой-то общий там.
Может быть, это баухаусовское наследство.
Да.
Следующая художница, следующая героиня — это Мариан Брандт. Мариан Брандт была единственной преподавательницей металлической мастерской. Она не только туда попала, но еще и стала преподавательницей. что вообще было невиданно для Баухауса.
Мы отчасти поэтому ее в этом ряду и поставили, выбрали ее здесь, чтобы на контрасте немножко сыграть и показать, что помимо ткацкой мастерской, женщины позже уже начали активно присутствовать и в других мастерских.
Марианна поступит в Баухаус в 23-м году. После того, как она узнает про Баухаус на той самой выставке, она попадет туда уже будучи художницей с опытом. А у нее уже есть своя мастерская, и она занимается экспрессионизмом. Как только она приходит на эту выставку, она избавляется от всех своих работ, потому что ей это кажется просто ретроградным по сравнению с тем, что она увидела там, да? А Баухаус — это что-то такое радикально новое, и ей обязательно хочется быть частью него. Она поступает на подготовительный курс и становится ученицей Лазло Махоли-Нади. Он сразу же замечает ее талант и зовет ее ассистенткой в мастерскую по работе с металлом.
Своей ассистенткой.
Да.
Что тоже невиданно, неслыханно.
Невиданно,
да?
Неслыханно, но настолько впечатлен ее работами, что он ее туда зовет.
Но он, кажется, в целом такой лопушочек был.
Ну и плюс 24-й год, получается, школа уже просуществовала 4 года, то есть было какое-то время на то, чтобы привыкнуть к этой идее, что женщины могут больше. Поэтому ей немного больше повезло, и в 24-м году она создаст кофейный и чайный сервиз, который стал очень знаменитым. Если его сравнивать с работами дизайнеров того времени, он выглядит просто невероятно современным. Мы обязательно поделимся картинкой, чтобы вы могли увидеть, как это выглядит. Мы сравнивали его с сервизом Джорджа Кристиана Гобелена. Он просто выглядит как будто бы супер ретро-винтажным по сравнению с сервизом Марианны Брандт.
Понятно, что здесь стиль еще другой. А сервиз Марианны, он и сегодня, в принципе, смотрится современно.
Да, я бы с удовольствием купила бы.
Да, я себе вообще очень хорошо представляю, что может продаваться и продается же до сих пор.
Да, сейчас какие-то из этих объектов можно купить у итальянского бренда Alessi. Раньше они просто писали продукты Баухауса, а после всей этой истории с популяризацией историй женщин-художниц и вообще женщин-выпускниц, да, Баухауса, они стали маркировать их как Марианна Брандт Баухаус. Этот сервиз, он на самом деле воплощал в себе все те принципы Баухауса, да, о простоте, о функциональности, все то, за что
они родили.
Мариан также занималась много освещением, поэтому в ее работах можно увидеть много примеров люстр, ламп каких-то настольных. Она также участвовала в проекте по освещению нового здания Баухауса, когда они переехали в Дессау. И одним из ее звездных проектов будет интересная лампа, у которой есть особенный механизм с противовесом, который помогает легко менять позицию, высоту этой лампы. Mm-hmm. Тоже поделимся фото, чтобы вы могли посмотреть,
тоже
как это выглядит.
Выглядит.
Да, я все хочу себе. Мариан, помимо дизайна продуктов, занималась еще коллажами. У нее есть целая серия коллажей, около 45 коллажей, которые она сделает, пока она будет учиться и работать в Баухаусе. И в последний год ее пребывания в школе ее сделают преподавателем этой мастерской. Когда оттуда уйдет Лазло Махоли-Нади, она его заменит. Она становится первой преподавательницей этой мастерской.
Получается, год, да, она там проведет до закрытия школы.
Да, потому что у нее сложности с коллегами, не всем нравится, что она руководит мастерской, поэтому она решает оттуда уйти. Некоторое время она работает с тем самым Вальтером Гропиусом, с первым директором школы. Эта коллаборация продлится полгода с его архитектурным бюро. И после этого она уйдет работать на немецкую фабрику Ruppelwerk, где будет заниматься редизайном всей продуктовой линейки. Работа на фабрике ей вообще не нравилась. Ей не давали той свободы, которая у нее была в Баухаусе. Все-таки в Баухаусе был вот этот дух творческой свободы, которой ей так не хватало на этой фабрике. Но, с другой стороны, это были очень тяжелые времена, потому что это время мирового финансового кризиса, и ей нужно содержать себя, помогать семье. Когда начнут править нацисты, она останется в Германии. Она сначала попытается уехать в Норвегию, но потом ей придется вернуться, потому что болен ее отец, и ей нужно за ним ухаживать. Она уже больше не выберется оттуда и проведет там оставшуюся жизнь. И так как в целом с приходом к власти нацистов Баухаус начал считаться чем-то дегенеративным, она не может пользоваться своим статусом выпускницы, да, этой школы.
Скорее вынуждена его скрывать.
Так и есть. Ей приходится возвращаться к фигуративности. С того длинного периода сохранилось множество ее работ акварелью, маслом. И есть такой портрет портрет ее сестры Сюзанны 40-го года, где на самом деле практически можно увидеть ее саму, меланхоличный портрет.
У нее прям лицо такого же цвета, как стена, практически.
К сожалению, весь этот период после Баухауса будет грустным, гораздо более не то чтобы трагичным, просто скорее серым таким в ее жизни. И в целом она не получит признания в течение своей жизни. Но тот самый чайник из ее первого сервиза в Баухаусе продастся за $361,000 на аукционе Сотсби в 2007 году.
Звездный чайник.
Чайник называется MT49. Не самое оригинальное название, но...
Утилитарное такое.
Да. Баухаусное.
Да. Мы поговорили про трех женщин-художниц Баухаус. Баухаус начинался для женщин, да, как такая свободная инициатива, как огромная возможность. В итоге все получилось не так, как хотелось бы изначально, но тем не менее, мне кажется, Баухаус можно считать удавшимся, наверное, да, экспериментом.
Да, помнишь, мы обсуждали с тобой в эпизоде про выставку по абстракции, женщины, женщин-абстракции,
да,
про то, как куратор из Помпиду чуть ли не считала это преимуществом Баухауса, тот факт, что Гропиус ограничил прием женщин и сказал, что они будут принимать исключительно экстраординарных женщин.
Это сыграло им как будто бы на руку, да? Да. Это сделало ткацкую мастерскую и в целом женский состав школы ярче и сильнее, да?
То есть, с одной стороны, это дискриминация, с другой стороны, это такой отбор серьезный, который, да, позволяет набирать, угу, исключительно звезд дизайна и искусства.
Ну вот интересная, да, тоже мысль такая, надо подумать, мне кажется, что тоже и сегодня все эти моменты, они, конечно, спорные, но интересные.
Если у вас есть мысли по этому поводу, мы будем рады их услышать.
Спасибо, что дослушали наш эпизод до конца. С вами были Саша
и Алина.
Если вам понравился этот эпизод, подписывайтесь на нас в вашем подкаст-приложении, ставьте звездочки, оставляйте комментарии.
Спасибо, что слушаете, поддерживаете нас и делитесь подкастом с друзьями.
Увидимся, услышимся в следующих эпизодах.
Пока-пока.
Пока.